Славим Тебя, Господь, за благо, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты наш жил нас наполнял, Сыне Себя мог
Мы видим темную ситуацию, ситуацию полную смерти, ситуацию полную падения и безжизненную ситуацию в начале бытия. Однако здесь мы видим и также нечто совершенно неожиданное. Мы видим приход Духа. Он появляется здесь для того, чтобы высидеть жизнь.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наше жизнеизучение бытия. Сегодня в студию для общения к нам опять пришел Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Сергей. Сергей, в наших прошлых программах мы прослушали два великолепных сообщения Уитнеса Ли, в которых мы рассмотрели практически только первые два стиха из книги «Бытия». Думаю, что в этих стихах был показан совершенно новый для наших слушателей взгляд на творение. Теперь я хотел бы попросить вас сделать небольшой обзор этих сообщений и коротко представить нашу сегодняшнюю тему общения.
Действительно, в этих сообщениях, наверное, есть много нового для наших радиослушателей. Обычно мы воспринимаем «Бытие» как книгу о творении. На самом деле эта книга рассказывает нам о жизни. И в этом смысле важны уже первые стихи книги «Бытия». Первые стихи показывают нам ту обстановку, в которой понадобилось вмешательство жизни. Действительно, мы видим вначале то, что Бог сотворил небо и землю. Он сотворил небо и землю с определенным замыслом. Об этом мы читаем, кстати, в одной из книг Ветхого Завета, очень важной книге, книге пророка Исаии. В 45 главе, в 18 стихе здесь говорится: «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства». Я бы хотел обратить внимание наших радиослушателей на слово «не напрасно сотворил ее», «не напрасно». Это слово буквально в древнееврейском языке означает, что он сотворил ее не безвидной и не пустой. Однако сейчас давайте посмотрим на второй стих книги «Бытия» в первой главе. Там мы видим, что земля, после того, как Бог сотворил ее, оказалась безвидной и пустой. Налицо противоречие. И для того, чтобы разрешить это противоречие, мы должны понять, что между первым стихом и вторым стихом первой главы книги «Бытия» произошла некая, если хотите, вселенская катастрофа. Земля и небо, сотворенные Богом для жительства, оказались безвидными и пустыми. И вот дальше, во втором стихе, во второй его половине, мы видим первое в Библии упоминание Духа. Мы видим здесь Духа, который приходит в эту мрачную обстановку, в эту мрачную ситуацию. И вот сегодня в нашей передаче мы как раз хотим поговорить об этой второй части второго стиха первой главы книги «Бытия».
Большое спасибо вам, Сергей. Мы действительно сегодня будем говорить о второй части второго стиха первой главы книги Бытия. Мы будем говорить о Духе. Давайте послушаем Уитнес Али.
I would say, as we have pointed out strongly, these two chapters, the first two chapters...
Как мы указывали, эти две главы, первые две главы Бытия, на первый взгляд представляют собой описание Божьего творения. Но их основополагающая мысль — это не просто описание Божьего творения. Основополагающая мысль здесь касается жизни. Вот почему ученые заявляют, что эти две главы слишком просты и кратки для того, чтобы быть описанием Божьего творения. Мы согласны с этим. Для описания Божьего творения эти главы слишком просты и кратки. Но мы должны знать, что Библия — это не описание творения, не описание истории или каких-то вещей. Библия — это книга жизни. Вся Библия сосредоточена на жизни. Теперь, читая первую главу и получая озарение от Святого Духа, мы можем понять, что эта глава повествует о жизни. Она была написана с точки зрения жизни. Возможно, вы возразите, но в этой главе нет такого слова «жизнь». Да, это так. Но при этом вы должны понимать, что в этой главе говорится о многом, что относится к жизни. Правильно? На третий день, когда была восстановлена земля, появились различные виды растительной жизни. Затем животная жизнь в воде. Затем животная жизнь в воздухе. Затем животная жизнь на земле. Затем человеческая жизнь. И, наконец, мы видим божественную жизнь. Аллилуйя! Жизнь, жизнь, жизнь! Если посмотреть на первую главу Бытия с этой точки зрения, мы можем понять этот отрывок. Как мы увидели, Бог что-то сотворил. Но бунт сатаны нанес этому урон. Тогда Бог свершил свой суд, и после Божьего суда не осталось ничего, кроме смерти. Теперь мы видим только смерть. И посреди всей этой смерти мы видим, что Дух Божий носился над водой. О, как это замечательно! Дух носился. Буквально это еврейское слово означает «высиживал». Аллилуйя! Аллилуйя! Подумайте, как Библия раскрывает Духа в самом начале. В самом начале говорится не о силе Духа, говорится не о мощи Духа. Нет, здесь говорится, что Дух буквально высиживал. Что высиживал этот Дух? Находясь над водой, Он высиживал жизнь. Каким было наше положение до нашего спасения? Подумайте, что у вас было до спасения? Вы были просто безвидны. Вы были пусты. В вас не было никакого смысла. Что еще у вас было? Тьма. Просто тьма. Но, аллилуйя, однажды живая личность начала высиживать нас, носясь над тьмой внутри нас. Просто вспомните свое прошлое. Посмотрите, что произошло во время вашего спасения. Это не просто что-то психологическое. Это не просто что-то нравственное. Нет, просто кто-то живой начал работать внутри нас. Я не могу этого описать, но вы понимаете, что во время нашего спасения что-то живое начало двигаться, работать в нас. Это движение и это воздействие были очень нежными, мягкими и полными любви. Это можно сравнить с тем, как наседка высиживает свои яйца. Через некоторое время из этого появляется что-то живое. Вот что такое высиживание Святого Духа. Вот что такое возрождение Святого Духа.
Сергей, давайте здесь прервемся и поговорим об этом первом отрывке из сегодняшнего сообщения. В этом стихе впервые мы видим упоминание Духа. И здесь мы видим не просто Духа силы или мощи, а здесь мы видим двигающего, или, как мы услышали, высиживающего Духа. Посреди всей этой смерти он высиживает жизнь. Замечательно, не так ли, Сергей?
Это действительно замечательно. Мы видим темную ситуацию, ситуацию полную смерти, ситуацию полную падения и безжизненную ситуацию в начале бытия. Однако здесь мы видим и также нечто совершенно неожиданное. Мы видим приход Духа. Я бы сказал, что здесь кажется, что должен прийти Бог-судья. Бог, который должен осудить смерть, должен осудить это падение и положить всему конец. Но совершенно неожиданно приходит Дух. Мы должны здесь отрешиться от всякого нашего привычного представления о начале бытия и воспринять всю неожиданность появления Духа. Он появляется здесь, в этой ситуации смерти, в этой обстановке безжизненности, для того, чтобы высидеть жизнь. Здесь я бы хотел также обратить наше внимание на то, о чем говорится в 16 главе Евангелия от Иоанна в 8 стихе. Там говорится: «Он, то есть Дух, придя, обличит мир о грехе, о праведности и о суде». Мы видим приход Духа в ситуацию смерти. И каждый раз Дух приносит жизнь. Однако Он не просто приносит жизнь, Он также обличает нас. Во Вселенной есть три личности. Есть Адам, есть Христос и есть Сатана. Все люди, независимо от того, как их зовут, где они родились, в какое время, все они составляют этого одного совокупного Адама. Личность Адама связана прежде всего с грехом. Все люди в Адаме пали. Есть также замечательная личность, личность Христа. С Христом мы связываем прежде всего праведность. Христос пришел на землю и удовлетворил все праведные требования Божьего закона. Наконец, третья личность, Сатана, прежде всего ассоциируется с судом. Сатана и ангелы, которые последовали за ним в бунте против Бога, подвергнутся вечному суду. И Дух, когда он приходит в ситуацию падения, когда он приходит к падшему человеку, к Адаму, он обличает человека, но обличает не просто для того, чтобы обличить, для того, чтобы осудить, а для того, чтобы высидеть жизнь, для того, чтобы привести человека к спасению от той тьмы, которая над бездной. Приходит Дух и обличает нас о грехе. Он показывает нам, что сами в себе мы просто грех, что мы согрешили и теперь нуждаемся в спасении от греха. Также Он показывает нам истинную праведность. Дух указывает нам на Христа, который умер за нас на кресте, умер, исполнив все праведные требования закона Бога, и таким образом спас нас от суда, который нам предстояло разделить навеки с сатаной и его ангелами. Теперь Дух может привести нас в полное наслаждение жизнью Божьей. И вот именно это мы видим в начале бытия. Мы видим приход Духа в ситуацию смерти для порождения жизни.
Большое спасибо вам, Сергей. Я действительно радуюсь вместе с вами, что Дух приходит для того, чтобы прежде всего произвести жизнь. А теперь давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Уитнеса Ли, где он продолжает жизнеизучение бытия.
Then, after this, the word of God came. The word of God came to do what? To bring in the light.
После этого пришло Слово Божье. Для чего пришло Слово Божье? Для того, чтобы принести жизнь. Аллилуйя! Бог сказал: «Да будет свет». Божественное Слово всегда приносит нам свет. Аллилуйя! Обратитесь к своим переживаниям. Когда Дух высиживал вас, что-то внутри вас говорило. От этого живого Слова внутри вас вы получили свет. Божье говорение повелело свету воссиять из тьмы. Бог, сказавший: «Из тьмы да воссияет свет», Он воссиял в наших сердцах. Аллилуйя! Мы видим появление трех вещей. Сначала появляется Дух, затем Слово и, наконец, Свет. Что происходит после этого? Вслед за появлением трех вещей начинаются три разделения. Свет был отделен от тьмы. Это разделение было для того, чтобы отличать день от ночи. Свет был отделен. Когда вы были спасены, вы действительно спаслись, но у вас внутри не было никакого разделения. Вы не могли различить, что от света, а что от тьмы. Но через некоторое время после спасения, если вы следуете за Господом, что-то внутри вас начинает это разделение. Тогда вы начинаете различать. Это что-то от тьмы, а это что-то от света. Я хочу сохранить свет, но я не хочу сохранять тьму. Прочитайте второе послание к Коринфянам, 6 главу, стихи 14, 15 и 17. В этом отрывке слова Павел использовал первую главу Бытия. Он говорит, какое общение у света с тьмой? Как вы считаете, разве здесь он говорит не о первой главе Бытия? Бог отделил свет от тьмы. Он не хочет иметь ничего общего с тьмой. Какое общение у света с тьмой? Что означают эти слова? Они означают, что мы дети света. Не впрягайтесь в разнородное ярмо, не общайтесь с теми, кто находится во тьме. Теперь мы переходим к отделению воды, находящейся под твердью, от воды, находящейся над твердью. Это указывает на разделение вод смерти, которое произошло благодаря сотворению тверди, атмосферы. Вам необходимо знать, что отделение света от тьмы довольно объективно. Но теперь происходит нечто более субъективное. После вашего спасения, после того, как вы начали следовать за Господом, в вас были разделены свет и тьма. Затем происходит еще одно разделение. То, что относится к небу, отделяется от того, что относится к земле. То, что наверху, отделяется от того, что внизу. Понимаете, что-то может и не быть темным, но вы должны понять, что это и не что-то свыше. Возможно, что-то не находится во тьме, но при этом оно не имеет отношения к небу. Другими словами, это что-то земное, а не небесное.
Сергей, этот отрывок из сообщения Уитнес Ли очень тесно связан с нашим переживанием божественной жизни. Конечно, большинство из нас помнит, что после нашего спасения произошло отделение всего темного и порочного. Но теперь мы говорим о более глубоком разделении. Небесное отделяется от земного. О чем здесь идет речь, Сергей?
Это действительно великое откровение. Мы здесь видим разделение после того, как Бог дал свет, после того, как в нашу жизнь пришло спасение. Вначале человек осознает в самом общем смысле, что принадлежит к свету и что относится к тьме. Однако дальше он начинает видеть более глубокие истины. И это очень важно для того, чтобы мы не просто вошли в божественную жизнь, а продолжили наш рост в ней. Действительно, далее мы видим отделение небесного от земного. Все это необходимо, как я уже сказал, для того, чтобы мы начали возрастать в нашей христианской жизни. Другими словами, мы не должны останавливаться на разделении света и тьмы. Мы должны пойти дальше и увидеть, что относится к небесной сфере и что относится к земной сфере. Всем нам будет это понятно, если мы, скажем, подумаем о классическом искусстве. Классическое искусство — это нечто прекрасное, это хорошо. Конечно же, это вовсе не нечто греховное. Однако даже классическое искусство не относится к сфере небесного, не относится к сфере духовного, к сфере божественного и может отвлекать нас от наслаждения небесным и божественным. Когда мы только спасены, нам достаточно увидеть, что относится к свету и что относится к тьме. И это достаточно легко увидеть. Когда мы идем глубже в нашей христианской жизни, мы начинаем видеть то, что относится к небесной сфере, и то, что относится к земной сфере. Может быть, последнее вовсе не так плохо, но оно отвлекает нас от небесной сферы. И таким образом проходит эта граница между небесным и земным.
Большое спасибо вам, Сергей. Я надеюсь, что многие из наших слушателей получат желание расти в божественной жизни и не просто отделять светлое от темного, но отделять также небесное от земного. А теперь давайте послушаем наш следующий фрагмент, наш последний сегодняшний фрагмент из сообщения Witness Lee.
I tell you, brothers, after we got saved, of the third time, praise the Lord, we not only have the light within us,
уверяю вас, братья, что после того, как мы были спасены, слава Господу, у нас появился не только свет, но и воздух, твердь. В нас появилось что-то, отделяющее земное от небесного. То, что внизу, от того, что наверху. То, что угодно Богу, от того, что противно Богу. Что это? Это работа креста. Это отделяющая работа креста. После вашего спасения, если вы идете за Господом, вы начинаете переживать крест. Крест всегда отделяет. Крест отделяет природное от духовного. Крест отделяет святое от обыденного. Аллилуйя! Теперь, после второго дня, мы переходим к третьему дню. Все мы, христиане, знаем, что третий день очень важен. Что означает третий день? Третий день – это день воскресения. Земля, суша была отделена от воды. Вода смерти под небом была собрана в одно место, и появилась суша, находившаяся под ней. Это произошло для произведения жизни. Аллилуйя! На третий день суша, находившаяся под водами смерти, поднялась наверх. Обратите внимание, что с одной стороны вы были спасены. В этом нет никаких сомнений. Но даже после вашего спасения тьма еще не рассеялась. И вода еще не была отделена. И вода не была ограничена и собрана в одном месте. То, что относится к смерти, еще не было устранено. Но по мере того, как вы будете следовать за Господом, воды смерти внутри вас будут устранены, ограничены, собраны в одно место. И в вас поднимется суша. Вот это и есть Христос. Это Христос. Аллилуйя! Это Христос в воскресении. Аллилуйя! Теперь вы видите появление трех вещей. Появился Дух, появилось Слово, появился Свет. Более того, вы видите три основных разделения. Свет был отделен от тьмы. Небесное было отделено от земного. Суша была отделена от воды. Это просто означает, что жизнь была отделена от смерти. Земля, суша, символизирует жизнь, а вода символизирует смерть. Разделение воды и суши указывает на разделение жизни и смерти. Аллилуйя!
Сергей, в этом сообщении мы видим появление Духа, Слова и Света. Более того, мы увидели три разделения, которые являются действием креста. На третий день появляется суша, которая символизирует Христа, воскресшего на третий день. Вообще-то это все больше похоже на жизнеизучение Нового Завета, чем на изучение Ветхого Завета, не так ли, Сергей?
Действительно, это очень походит на наше новозаветное переживание, на то, что мы переживаем как новозаветные верующие. Однако показано это в Ветхом Завете, в этом единство всей Библии. Мы видим приход Духа. Приход Духа соответствует нашему новозаветному переживанию возрождения. Когда приходит Дух, наш человеческий дух возрождается, наше человеческое существо получает второе рождение. Затем мы видим приход Слова. Слово, которое говорит нам Бог, приносит нам озарение. Это то, что мы переживаем в нашей христианской жизни постоянно. Чем больше мы пребываем в Слове Бога, чем больше мы получаем Слово Бога, тем больше разделение проходит в нашей христианской жизни между светом и тьмой, небесным и земным. Это, по сути, работа креста. Когда мы говорим об этом разделении, мы говорим о работе креста в нас. Крест Христа — это не просто момент в истории, не просто какое-то историческое событие. Крест Христа вполне применим к нашему христианскому существованию сегодня. Сегодня мы переживаем это разделение. Сегодня мы переживаем крест Христа в отношении некоторых аспектов нашей человеческой жизни, нашей христианской жизни. Наконец, мы видим появление суши из вод смерти. Суша появилась из вод смерти и таким образом дала возможность появлению жизни на ней. Мы помним, что после того, как суша вышла из вод смерти, на ней появилась растительная жизнь, затем животная жизнь, и, наконец, человеческая жизнь. Точно так же воскресение Христа из смерти на третий день, после того, как Он был погребен, дает возможность божественной жизни возрасти в верующих. И воскресение, опять-таки, не просто какой-то момент в истории. Воскресение напрямую соотносится с тем, что мы переживаем сегодня. Уже сегодня мы можем жить в воскресении. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что все то, о чем говорится в начале книги «Бытия», все то, о чем мы говорим сейчас, напрямую соотносится с нашими новозаветными христианскими переживаниями.
Большое спасибо вам, Сергей. Я надеюсь, что все мы захотим переживать то, о чем мы говорим сегодня. Мы надеемся, что вы снова придете к нам и присоединитесь к нам в нашем жизнеизучении бытия.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение бытия,
позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.